Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона в студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. И мы размышляем о том, что нужно читать христианину.
Да, ну, мы так пока говорим, собственно, о том, что связано с содержанием нашей христианской веры, да, пока еще даже внешнего знания какого-то не коснулись. Ну, и это, конечно, еще одна большой пласт, мимо которого нельзя пройти, это история церкви, великая и трагическая, в которой соединяются и святость, и отступничество, и грехопадение. От древних веков, от первых веков христианства, бесконечно вдохновляющих нас, вот этой удивительной апостольской церкви, которая из нескольких десятков людей распространилась по всему Средиземноморью и вышла за пределы Римской империи. О тех мучениках веры и тех свидетелях веры, которые были в то время. Через коллизии христианской истории, когда государства стали христианскими, что мы приобрели, что мы потеряли, когда империя стала христианской. И вот так век за веком до нашей русской истории, до новейшей нашей истории с новомучениками, когда вновь мы имеем сон новомучеников и вновь имеем множество апостатов на протяжении тех трагических десятилетий, и о природе и первого, и второго, о пути церкви в этой ситуации, ну, как не задуматься, как не обратить наш взор туда, в это прошлое, без которого не будет, не может быть нашего вразумительного настоящего и какой-то надежды на будущее. Вот еще довольно большой круг того, к чему нужно обратиться. Ну и, наконец, то, что поможет нам уразуметь совокупность церковной красоты. Не хочу вот так слово «эстетика» употреблять отдельно, но икона же ведь это не про красиво просто, а это прекрасно, потому что внутренне наполнено тем смыслом, который за пределами тварного бытия и одновременно отражается в тварном бытии. Ну, тоже какой-нибудь элементарный вопрос, по которому можно себя проверить. А на иконе Троица Рублева кто изображен? Вот я сейчас слушателям задаю вопрос. Вот часто скажут, что Отец, Сын и Дух Святой. А ведь нет, конечно, да, невозможно изобразить триединого неописуемого Бога. Гостеприимство Авраама, эти три ангела, указующих на триединство, но никак не являющих его в себе сущностным образом, конечно же. А вот каждая деталь на этой иконе, древо, связанное с древом, крестным одним ангелом, дом, указывающий на домостроительство Отца, то есть историю нашего спасения, гора, показывающая на духовное восхождение, которое совершается силой Духа Святого. Вот если...
Чаша.
Чаша, вот, прообразующая таинство Евхаристии. Вот если знать и понимать, то тогда прекрасное станет осмысленным, то значительно более прекрасным и соответствовать той изначальной цели, которую ставил себе святой преподобный Андрей, создавая этот один из величайших иконописных образов всех времен. И это, я говорю о том, что сейчас известно каждому из нас, но в каком количестве иконописных изображений можно было бы сказать, что и такого приближения часто нет из-за отсутствия знания и интереса эти знания приобрести. Символика церковной архитектуры, символика храма, символика богослужения – все это тоже, конечно, сделает нашу веру глубже, сознательнее, основательнее, если мы прикоснемся к знанию о том, что это есть такое.
А аскетическая литература нужна?
аскетическая литература – это ведь тоже о прекрасном. Напомню, что известнейший сборник аскетических творений получил в итоге название «Филокалия», что на русский церковно-славянско-русский было переведено как «добротолюбие», и в силу паронимичности воспринимается по-русски неправильно, потому что доброта – это не доброта, и добротолюбие – это не любовь к доброте, это любовь, доброта – это красота, и филокалия – это любовь к прекрасному, это то, как душу человека сделать прекрасной. В этом смысле аскетика, конечно, нужна, потому что без аскетики нет христианина в собственном смысле слова. Сам Господь говорит, что Царствие Небесное нудится, то есть усилием восхищается, и употребляющие усилия достигают его. Вот это усилием восхищается, нудится, это, собственно, есть то указание на аскетику в Евангелии, без которого, ну, христианство превратится в бла-бла-бла, в разговор о. Это то, чего мы более всего должны избегать. И это, кстати, очень правильный вопрос, потому что в отличие от там математики, физики или химии, приобщение к совокупности знаний о вере подразумевает и собственные усилия в том направлении, о чем ты узнал. Иначе это может, ну, правда, превратиться в такую игру ума, игру бисер, вот, которая скорее только отдалит человека от спасения. Неверующий богослов, прекрасно знающий предания, это трагическая фигура. Но такие встречались в трагедии в истории церкви и в древние, и в новые времена. В этом смысле именно аскетическое усилие, то есть побуждение себя жить в соответствии с тем, что ты узнал, оно, конечно, подразумевается. Другое дело, что тут есть именно по отношению к аскетике такого рода важное, ну, не то что оговорка, но важное условие, которое нужно иметь в виду. Аскетика в каких-то моментах становится как высшая математика. То есть циферки ты можешь видеть, а ничего не понимать. Или понимать совсем не так, о чем идет речь. Поэтому здесь очень важно наличие учителя. Хотя бы до какого-то высоты тебя должны довести за руку. Тебя сначала должны научить ходить. Вот, а когда ты уже сам научишься двигаться, тогда может оказаться полезно и дальше вот идти. По апостолу Павлу сначала молочную пищу такую для молочных зубов нужно давать, мягенькую, а потом уже переходить к твердым. Поэтому не нужно начинать с пятого тома добротолюбия или там с четвертого тома добротолюбия. Есть какие-то сложившиеся традиции. Вот Авва Дорофей, безусловно, хорошее очень первое аскетическое чтение. Лествица вполне, в очень многих своих частях применимая не только к монашеской жизни, но и к жизни в целом христианина. Мне всегда казалось очень полезным было «Невидимая брань» преподобного Никодима Святогорца. Да, известно, там не без западных влияний написано, но и прочее, но как раз так как бы систематизирующее опыт аскетического усилия. Есть, конечно, творение наших русских подвижников, близкого к нам времени, и тут каждый должен найти. Вот тут вот что по отношению к аскетике хотелось бы сказать. Тут важно именно в аскетике, в отличие, скажем, даже от других областей знания, важно читать не столько много книг по аскетике, сколько найти то, на что душа твоя отзовется, и того святого отца, подвижника благочестия, которого ты полюбишь и за которым, которого захочешь слушаться. Вот здесь захочешь слушаться, пойдешь за ним. Вот это будет отзываться у тебя, и то, что он говорит, это может быть разное, и святые отцы разные, и аскетики учат в достаточно по-разному. Там вектор один в горне, а дороги, до дороги могут быть различными. Одному ближе святитель Игнатий Кавказский, а другому оптинские старцы. Вовсе не тождественно говорящие о многих вещах. Одним ближе современные афонские подвижники благочестия, там преподобный Паисий или Святогорий Цели, его современники, а другим игумен Никон Воробьев. И не страшно, одним Симеон Новый Богослов, другим там какие-то современные авторы. Найди того святого отца, которого творение ты полюбишь, и перечитывай их постоянно, и будешь всю жизнь находить то, что тебе будет полезно.
Вот вы упомянули как раз западное влияние, и кого, как не вас, человека, который много лет преподавал сравнительное богословие, спросить, а ведь есть еще момент конфессиональный. Вот, с одной стороны, есть любимые православными авторы: англиканин Клайв Стэплз, Льюис, или католик Гилберт Ки Честертон. Вот существенно, скажем так, обращать внимание на конфессиональную принадлежность. Где здесь грань между таким недоверием, которое у многих православных возникает просто по факту того, что это автор другой конфессии, и каким-то здравым смыслом, чтобы отделять одно от другого?
Мне кажется, когда речь идет о инославных авторах, то здесь несколько обстоятельств нужно учитывать. Ну, во-первых, что касается, собственно, богословия как науки, то отнюдь не всегда конфессиональная принадлежность должна быть сдерживающим началом. Известно, что в 20 веке, второй половине 20 века, православная литургика в значительной мере и более глубоко была описана и исследована западными авторами: отец Мигель Аранс или отец Роберт Тафт, католики, но тем не менее их исследования по восточно-христианской литургике, если вы хотите заниматься литургией как исторической дисциплиной, исторической литургикой, просто не могут быть проигнорированы никем, кто обращается к истории богослужения. Это же может относиться к описанию церковного искусства, безусловно, там истории Византии, византийского богословия, патрологии и других областей, библеистики тоже других областей. Есть, конечно, области, где конфессиональные воззрения специфически могут сильно проявляться. И здесь мы ближе, это более всего может проявляться, скажем, как раз в аскетике. Не представляет, скажем, затруднительно пользоваться, ну, не для образования, а для каких-то внутреннего устроения души, скажем, произведениями протестантов-пиетистов, там, от Арнта и других, вот, да, позднейших, вот, да, которые исходят из вероучительных посылок, не тождественных православию. Ключевой вероучительной посылкой, что спасение обретается уверовавшим человеком тогда, когда он уверовал, а не по совокупности жизненного пути, когда эта вера воплотилась в его жизни. С другой стороны, читать произведения там средневековых католических мистиков, на специфичность которых указывали многие подвижники благочестия, тоже святитель Игнатий, или там богословы и философы, тоже Алексей Федорович Лосев, вот, да, с точки зрения устроения внутреннего мира, тоже для православного христианина более чем парадоксально. Но, конечно же, среди авторов западного христианства есть те, у которых мы видим то, что является, как это прекрасно сказано Льюисом, в первую очередь просто христианством, не отражением специфических конфессиональных воззрений того или иного человека, а нашим общим депозитом веры. И объем такового, конечно, в произведениях того же Льюиса и Честертона, там каких-то других писателей 20-го столетия, там, Мортона, к примеру, вот, да, весьма и весьма велик, и странно было бы отказываться, потому что они в значительной мере почувствовали и выразили состояние христианина в близкую к нам эпоху 20-го столетия, а Льюиса еще и в эпоху, ну, вы тоже теперь особенно отзывающиеся в нас, эпоху Второй мировой войны, военных катаклизмов, если там какое-то время назад мы читали письма Баламута в одних ракурсах, то теперь, конечно, и то, что переживает герой в связи с страхованиями Второй мировой войны и решениями, которые должен принять в связи с Второй мировой войной и его личными выборами, они становятся весьма и весьма актуальными для нас теперь. Поэтому не будем бояться, но будем проявлять такое трезвомыслие в этом отношении.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Максим, хотелось еще спросить о двух пластах такой литературы духовной, которая чаще всего на первых парах попадает в руки. Это, с одной стороны, всевозможные сборники притч и житий святых, прологи, лавсайки, там, читимени, я не знаю, масса вот житийной литературы, которая достаточно архаична и крайне условна, и воспринимается, ну, прямо скажем, неоднозначно современным человеком. И второй пласт, который тоже на первых порах чаще всего попадает в руки, это русская религиозная философия. Вот конец 19-го, начало 20 века. Причем она очень противоречивая, и человек, плохо еще ориентирующийся и ступающий на зыбкую почву, очень быстро может там заблудиться.
Так, с каких разных пластов мы одновременно копнули. Но давайте начнем с географии тогда, с житий святых. Это такого рода массив огромный, руды, я бы сказал, в котором нужно просто уметь искать бриллианты, а с другой стороны понимать, что сама по себе руда, даже когда она алмазами не светится, тоже есть субстанция полезная. Бриллианты эти, в эту руду вкраплены во множестве. Если мы посмотрим жития, сохранившиеся на основании римских следственных дел первых мучеников, то мы найдем много таких ярчайших примеров и трогательных, и вдохновляющих одновременно. Ну, вот так отошлю там к мученичеству Фелициата, предположим, вот да, все эти такие жизненные яркие картины, когда разделение проходит в семье, когда там отец или мать уговаривают сына или дочь христианина отречься, пожалеть их старость, когда приносят твоего ребенка младенца, говоря, ну ради него сделай вид, что даже, собственно, не приноси ты жертву идолам, во всем договоримся, бумажку только подпиши, что это сделали, вот, да. Как же это нежизненно? Когда мы читаем жития таких подвижников благочестия, как преподобный Сергий или преподобный Серафим или другие преподобные, что русские, что восточные или западно-христианские, там столько примеров настоящей борьбы за святость. Когда мы читаем дневники Иоанна Кронштадтского, для меня в какой-то мере более открывший его как святого, чем моя жизнь во Христе, и видим, как человек с очевидной для всех нас удобопреклонностью ко греху не соглашался с грехом в себе и воевал за то, чтобы быть настоящим священником, настоящим христианином, то это очень укрепляет душу. Я уж не буду говорить о жизнеописаниях новомучеников и исповедников нашей церкви. Вы имеете в виду, конечно, то, что относится к так называемой «золотой легенде», к тому огромному блоку житийных текстов, который так вошел в некий риторический стандарт в эпоху Византии и Средневековья, когда одни святые мученики древности смешивались с другими, когда возникли стандартные приемы описания, каков он должен был в отрочестве быть, как себя вести и прочее. Но к этому нужно отнестись с какой-то долей понимания, с внутренней мерой понимания. Да, конечно, это может так же, как, знаете, икона древнего мученика, о котором ничего не знаем, вот по отношению к одному, второму, третьему и десятому отличаться какими-то минимальными деталями, если вовсе отличаться чем-то иным, чем написанием имени. За этим пластом, может быть, почти не видно реального человека, но мы знаем, что это был этот реальный человек. Мы вряд ли что-то можем знать более-менее реальное о великомученике Георгия Победоносца. Но через века церковь пронесла память о святом юноше-воине, которым готовым за правду Божию, за веру, за быть бескомпромиссным, мужественным и никак не жалеющим себя. Да, конечно, там много последующих наслоений. Да, в житии Петра и Февронии Муромских, которые ныне мы почитаем как покровители брака, можно увидеть очевидные фольклорные наслоения, и на то есть литературоведение, и, опять же, научная география, которая это все исследует. Но это не страшно, нужно просто трезво понимать, что скрывается за этой внешней оболочкой, и что агиография, в отличие от догматики, подразумевает различие уровней предания. Если в догматике мы должны принимать все до йоты, и тут невозможны колебания сему вам, в это верю, в это не верю, то по отношению к недогматизированной части преданий, которые относятся к агиографии, мы должны отличать вероучительное содержание от формы. Скажем, вот известнейший агиографический текст «Житие Василия Нового», где есть один из самых популярных текстов агиографических — «Мытарство блаженной Феодоры». Конечно, за этим стоит важный вероучительный смысл, за этим текстом, о частном суде, который ждет фактически каждого из нас, и о ответственности за жизнь, и о том, что подлинное итог жизни часто человеку открывается не в его земном существовании, за его пределами, а что лучше осознавать себя трезво уже сейчас, а не узнать на мытарствах, каким ты являешься. А вот все детали, скажем так, внешние, к ним нужно относиться как к словесной приходящей форме выражения этого содержания. Вот посмотрите на иконы частного суда. Они в веках отличаются, там даже граждане изображены разные. Там в 7-8 веках там одни стоят, а потом там папы и епископы являются. А вот современные посмотришь, там уже такие джентльмены стоят в костюмах и такие аккуратно одеты, и, так сказать, генералы всякие стоят. Поэтому это понятно, это разные формы выражения. Теперь в отношении к русской религиозно-философской мысли. Ну, философия, в принципе, в отличие от богословия, она не формулирует с догматической точностью, во что мы верим. Она дает некое тождественное, близкое, нетождественное или антитетичное христианству мировосприятие как совокупность понимания мира, человека, вечности, признания ее, непризнания, признания бытия Божия, отрицания бытия Божия. Русская религиозная и философская мысль второй половины XIX, начала XX века, ну, была попыткой свидетельства о христианстве в образованном обществе той эпохи. в иных своих проявлениях она мне представляется переоцененной. Часто мы придаем ей значение большее, чем иногда следовало, просто потому, что не все знают первоисточники, на которые она опиралась. Скажем, мера важности немецкой классической филологии для славянофилов не всеми отчетливо осознается. Они видят чуть ли не оригинальными какими-то мыслителями, в то время как там, собственно, христианском смысле оригинального очень мало, а есть периодически какие-то сомнительные вещи. Есть, конечно, гиганты религиозной философской мысли. Никак нельзя пройти мимо. Если ты занимаешься философией, и если тебе это близко, мимо таких фигур, как там Владимир Соловьев, Николай Бердяев, Николай Трубецкой, Николай Лоский, вот тут, конечно же, там Франк, есть там в каком-то смысле Флоренский, вот, да, нельзя пройти мимо. Но это, скажем так, частное свое выражу мнение, на мой взгляд, это опциональная, это такая хорошая вариативная часть для тех, кому это близко. Вот вариативные части образованности христианина могут разниться, а вот об обязательных мы, наверное, сказали выше. Вот я думаю, что важно, скажем так, не начинать читать Соловьева, когда ты Библию еще не прочитал. А то у тебя какие-то могут странные представления возникнуть. Вот, я вообще с историей церкви не знаком. Прочитаешь в России Вселенская церковь, не представляя реальной истории церковной. И какие-то фантазмы в голове могут возникнуть. Поэтому все же к этому нужно переходить на неком твердом фундаменте уже приобретенной образованности. В отличие от географии, которую, кстати, вот это получен актуальный вопрос и правильный. Вот, читать можно на любых уровнях приобщения к совокупности христианского знания.
А греческий язык обязательно выучить?
Вы знаете, тяжелый вопрос для филолога-классика и для председателя учебного комитета. Я так скажу, семинаристам обязательно. Уж уровни магистратуры и тем более аспирантуры, даже и вопрос такой не должен звучать. Вопрос в другом ракурсе, необходимо ли знание греческого языка для спасения? Ну, нет, конечно, оно не необходимо, ни греческого, ни латыни. Но вот скажу о том, что, может быть, у многих может отозваться. Вот если вы овладеете греческим хотя бы на таком уровне, чтобы параллельно читать с лежащим вас рядом русским и там церковнославянским текстом Евангелие на греческом, вы очень много приобретете для того, чтобы глубже, основательнее понять, как-то ближе к сердцу понять Священное Писание. Поэтому произволяющий способен, имеющий дерзновение, да дерзает.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона были Марина Борисова и я, Константин Мацан. Ну, отправляемся читать.
Бог в помощь, друзья.
Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».